Парад Победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров,
Виталий Дымарский и наш гость, историк и писатель Владимир Бешанов, которого мы имеем удовольствие представить.
Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Я сразу вам сообщу, что Владимир не москвич. Он специально приехал на нашу программу из Бреста, из союзного государства нашего, Белоруссии. Так, Владимир?
Да. Я скажу несколько слов о том, что сделал Владимир. Он написал ряд книг, которые произвели на меня лично сильные впечатления. Это «Танковый погром 41-го года», «Год 42-й учебный», «10 сталинских ударов» и «Оборона Ленинграда». По сути, эти книги могли бы лечь в основу очень хорошего учебника по истории Великой Отечественной войны. Я надеюсь, что Владимир допишет 43-й, 44-й и 45-й годы, и тогда будет существовать уже достаточно полная картина того, что произошло.
Ну, и надо, видимо, еще какую информацию вам сообщить, уважаемые слушатели, перед тем, как мы приступим к обсуждению сегодняшней темы. А сегодняшняя тема – это профессиональная подготовка военных кадров Советского Союза и Германии накануне войны. Значит, я вам должен сообщить, естественно, номер эфирного пейджера 725-6633. Телефон прямого эфира пока вам не даю, но он вам сегодня еще понадобится. А также, как это у нас уже принято в нашей программе, завершим мы ее сегодня очередным портретом из портретной галереи, написанной галереи портретов, написанных Еленой Сияновой.
Да, это будет портрет Вальтера Венка, одного из наиболее результативных генералов вермахта конца войны.
И вот как мы делаем это уже в последних нескольких программах, давайте начнем все-таки, тем не менее, с трех звонков 203-19-22. Но еще раз предупреждаю, пока не хватайтесь за трубки и телефоны, все-таки мы хотим от вас услышать три вопроса по сегодняшней теме, по военным кадрам Советского Союза и Германии накануне войны. 203-19-22, мы вас слушаем.
Алло.
Алло.
Меня Александр зовут.
Добрый вечер.
Я хотел бы вопрос задать такие. Если можно. Первый вопрос. Был ли маршал Жуков, да, все-таки гениальным полководцем, ваше мнение, да? И второй вопрос. Был ли маршал Рокоссовский, ну, тогда если не маршал, они оба гениальным полководцем. И назовите сами, когда...
Гениального полководца.
Да.
Хорошо, спасибо, Александр. Спасибо. Это вопрос номер один. Еще раз послушаем. 203-19-22. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Сергей.
Хорошо, Сергей, какой у вас вопрос?
У меня первый вопрос. Какое влияние имел Муссолини на Гитлера?
Так, это не по теме нашей сегодняшней программы. Дальше есть еще вопросы у вас?
Ну, конечно.
Спасибо, Сергей. Давайте так не будем долго думать, потому что у нас время программы ограничено. Давайте еще один звонок послушаем. 203-19-22.
Добрый вечер,
Константин. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хотел бы узнать у вас более подробно о территориальной системе Советской Армии 30-е годы.
О территориальной системе вы сказали?
Да, потому что я вот об этом читал, что была территориальная система, вот, например, до города 38-го.
Понятно.
Но как это выглядело конкретно, хотелось бы узнать.
Как вас зовут, чтобы нам знать, кому мы отвечаем?
Игорь Александрович.
Игорь Александрович. Спасибо. Спасибо. Я думаю, что на этом мы пока остановимся. Ну, для полной картины я вам еще, может быть, зачитаю один вопрос, который пришел по интернету и пришел конкретно Владимиру Бешанову. Почему вы в своих книгах все время говорите о крайнем непрофессионализме советских военачальников, их умении воевать только числом, а не умением. А не умением. Ведь советские и немецкие потери одного порядка. Советская армия первой нанесла вермахту поражение, нанесла решающий вклад в победу. И, кроме того, как пишет нам Дмитрий Прохоров, студент из Москвы, не только советские, но и немецкие и англо-американские генералы тоже не очень берегли жизни своих солдат. Ну, это вот тоже такая, может быть, тема, которую мы сегодня обсудим. Ну что, мы на этом временно завершаем общение с нашими слушателями, я имею в виду напрямую. Хотя, естественно, все наши рассказы сегодняшние и ответы на ваши вопросы именно для вас. С чего начнем?
Я думаю, начнем сначала. И я думаю, мы предоставим слово Владимиру. Первый основной вопрос. Как готовились к войне наши и немецкие войска? То есть подготовка от рядового и до генерала. От умения стрелять, водить танк, самолет, до умения управлять армиями, фронтами и так далее. Вот ваше мнение, Владимир.
Глобальный такой вопрос.
Ну, по частям тогда.
Ну, с моей точки зрения... Хорошо. От верховного командующего до солдата. Первый вопрос. К какой войне готовилась вообще страна? И как себе эту войну представляли? И как эту войну пропагандировали и, соответственно, строили предвоенные планы? То
есть... Так как представляли и как строили?
Как представляли? На советскую военную доктрину вообще большой отпечаток наложила... Гражданская война, которая, в общем-то, идеализировалась. И когда еще в 20-е годы шел спор о военной доктрине, товарищ Фрунзе тогда написал, что вот закладывает доктрину, что война будет, будущая война будет войной гражданской, мы перейдем, значит, на помощь пролетариям других стран, они поднимутся, значит, на восстание против эксплуататоров, и будущий фронт наших действий, Красная армия должна быть готова, весь европейский континент в любой точке вести боевые действия. То есть, и...
Скромненько.
И этот опыт, в принципе, он на всех уровнях. Опыт гражданской войны идеализировался и преподносился и в фильмах, и в книгах, и в уставах, и в выступлениях. Не только, то есть, если, скажем, фильмы там «Если завтра война», там романы Шпанова, это чисто пропаганда для населения, вот, что парень из нашего города в последнем фашистском городе там поднимет советский флаг, то есть это вроде пропаганда, подготовка страны, то и с военной точки зрения в 1939 году товарищ Мехлис на совещании пропагандистов Киевского военного округа говорит так, значит, сталинская теория построения социализма — это есть теория уничтожения капиталистического окружения, если прямо доступно объяснять массам, это он дословно говорит.
Ну, то есть тотальная война против империалистической Европы.
Ну, хорошо, вот это, да, еще один, это вот, победа пролетарской революции.
Да. Вот вы говорите, как бы сейчас вот о такой пропаганде для народа. Как это отражалось на профессиональной подготовке военных? Это кого готовили?
Ну, это не только для народа. Вот у Мехлис как раз с военных пропагандистов, это закрытое совещание, которое только буквально вот в 2005 году, наверное, опубликовали материалы этого совещания.
Это вот это знаменитое совещание...
В Киевском особом округе, значит, нет.
А, это еще было знаменитое совещание
1941 года. После 18-го съезда партии он приезжает в Киев и доступно объясняет, что на этом съезде не было никаких, значит, непровокационных выступлений. Все вот этот съезд прошел едино, все смотрели его товарищу Сталину и так далее, и так далее. То есть, а вот... И такое было понятно, что война будет, в общем-то, легкой, мы перейдем в наступление, значит, сразу могучими ударами ответим на удар, вот, и ворошиловскими залпами разгромим любого врага, там нас встретят пролетарии, в общем-то, неделя-две, и, в общем-то, война будет закончена.
То есть мы готовились...
Это психологическая подготовка.
Это такой упрощенный подход.
Да.
А вот еще один вопрос, если можно. Смотрите, из высказываний многих советских военачальников следует как бы две такие противоречивые истины, да? Две противоречивые идеи. С одной стороны, говорили, что мы победим, вот как вы только что сказали, малой кровью.
И на чужой,
да,
территории.
И на чужой территории. С другой стороны, вот у меня цитата есть, зам наркома обороны маршал Кулик, да? Он говорил, там, где лес рубит, там щепки летят. Плакать над тем, что где-то кого-то пристрелили, не стоит. То есть речь идет о том, что с другой стороны насаждалась идея победы любой ценой.
В общем-то, человеческая жизнь ценилась дешево в советской стране. Особенно как раз в 30-е годы, после Великого Перелома, коллективизации, повального голода, большой чистки и так далее, и так далее. То есть жизнь человека, жизнь солдата стоила дешевле катушки телефонного кабеля. За утерю катушки полагался расстрел в период в боевых действиях, естественно. А так, вы сами знаете, там всякие законы были, когда катушка ниток оценивалась как 100 метров пошивочного материала и давался срок за это. То есть жизнь человека стоила дешево, и, соответственно, индивидуальная подготовка бойца, в нее тоже особо не вкладывались.
Да, вот на этом я хотел бы особенно остановиться, потому что это в дальнейшем сыграло драматическое значение. Если немножко прерваться, то я хотел бы сказать несколько слов о подготовке вермахта. Основа основ – это пехота. В вермахте после 1935 года продолжительность занятий в пехотных подразделениях составляла 16 часов в день. Солдаты стреляли практически ежедневно, учились бегать, рыть траншеи, ориентироваться на местности, устанавливать связь, устанавливать взаимодействие между соседними подразделениями, связь между родами войск и так далее. То есть подготовка занимала весь световой и даже уже вечернюю часть суток. Поэтому, как писал Дитер Ноль, солдаты кляли цинковки с патронами, которые они каждый день таскали на стрельбище. Они до бесконечности бегали, до бесконечности ползали, учились вырываться в землю. И так продолжалось с 1935 и, я бы сказал, по 1944 год. Ну, как готовилась наша пехота, Владимир?
Ну, любой призывник, служивший в армии, в общем-то, ну, еще в советской, тогда, я знаю, это основное оружие советского солдата – это лопата. Потому что по большей части советский солдат занимался хозяйственными работами почти всегда, строевыми занятиями, политической подготовкой. Это основное было, начиная от колхозных армий маршала Блюхера, которые вообще, собственно, рокчейские поселения – 30-е годы, то есть сами себя должны были и снабжать, и все выращивать, в общем, то, что большие колхозы с винтовками. Вот. Ну и кончая, в принципе, до последнего момента существования Советского Союза, вот, любой, кто служил в Советской армии, пусть он вспомнит, сколько раз он вообще стрелял, был на стрельбище. Я знаю, что многие за всю службу автомат держали в руках только во время приема присяги.
Ну, давайте я еще несколько цифр, тогда скажу просто по, так сказать, качеству нашего, ну, такого командного состава среднего и младшего звена, да. Вот в пехотных частях на 1 мая 40-го года не хватало 20% примерно 1/5 начальствующего состава. А качество подготовки командиров военных училищ было такое. 68% командного состава в звене взвод рота имели лишь краткосрочную 5-месячную подготовку курсов младшего лейтенанта. Высшее военное образование к началу войны с Германией имели лишь 7% офицеров. 37% не имели полного среднего образования. Примерно 75% командиров и 70% политработников работали в своих должностях не свыше одного года. Вот с таким примерно, так сказать,
уровнем
командного состава, не высшим, мы не говорим там о генералах, маршалах, тем более, мы эту тему затрагивали в той программе, когда мы говорили о репрессиях против маршалов. Хотя вот здесь все-таки возникает вопрос, ведь там разные существуют оценки, но тем не менее, все-таки где-то считают, что примерно 40 тысяч офицеров разного уровня были жертвами, что ли, сталинских репрессий от конца 30-х годов. И у многих военных историков проходит такой красной нитью вот эта мысль, что если бы не вот эти репрессии, то у нас бы все было бы по-другому, что у нас была бы боеспособная армия с великолепными командирами, и мы бы буквально чуть ли не шапками закидали бы Гитлера. Как вы считаете?
Я не совсем согласен с этим. В общем-то, репрессии шли не только в армии. Репрессии шли во всей стране, и репрессии 1937-1938 года – это высший эшелон и партийной власти, это все московские процессы и так далее. И армия, процесс, проходящий в армии, то есть это, в общем-то,
составляющая
вот, действий Сталина по достижению морально-политического единства общества перед войной, которую он сказал, что она уже началась. Он уже в 36-м году объявил, что Вторая мировая война началась. И мы должны готовы быть к тому, чтобы свою гирю положить в нужный момент на чашу весов. И поэтому с этой точки зрения он своего добился, а с точки зрения того, что там одни полководцы заменили других, то я не вижу, чем, допустим, Кирпонос или Кузнецов, или Павлов, те, которые командовали фронтами в 41-м году, лучше там...
Или хуже
у Боревича, Корка, который вот... Якира и других начальников, которых Сталин расстрелял. Другое дело, что... Эти репрессии, я считаю, имели моральные последствия. То есть они действительно выбили из голов командиров всякую лишнюю мысль, самостоятельность, инициативность. И вот, как говорят в армии, всякая инициатива должна быть наказана. То есть вот это сильно повлияло, и это отмечают и в том числе немцы, что командиры советские отличаются, во-первых, не отличаются, наоборот, и не от инициативы и так далее, при наличии массового количества техники там и вооружения, у нас такое складывалось впечатление, что они никогда не научатся этим инструментом пользоваться, они говорят. Ну, потом научились.
Ну, я думаю, в значительной степени благодаря тому, что этого инструмента становилось все больше и больше. Потому что те же немцы отмечали, что тактические приемы остались неизменны практически до самого конца войны. Это я ваши книги цитирую.
Ну, берлинскую операцию не назовешь примером какого-то там маневрирования, в общем-то, или вот что-то операция такая настолько красивая, которую, значит, можно изучать как пример какого-то полководческого искусства. Примитивный лобовой штурм, массированно там 2000 танков бросили, один фронт, второй фронт, конкуренция между полководцами. И как Конев вспоминает, когда к Берлину подъехал, значит, корпус Люшенко, выскочил Жуков, сказал, что вы здесь делаете вообще? Это тут не к Берлину, а к Рейхстагу. Это вообще не ваша территория.
Да, это красноречиво. Вернемся к подготовке. Поскольку я очень много лет посвятил изучению истребительной авиации Люфтваффе, я хочу несколько слов сказать о летчиках, о подготовке летчиков. У немцев летная подготовка летчика-истребителя занимала 3 года. Было 3 школы – А-шули, Б-шули и С-шули. То есть в первый год летчика учили летать, держаться в воздухе, доводить подготовку до уровня мышечной памяти, то есть когда он управляет самолетом, не задумываясь, как он это делает. Второй год они учились стрелять, причем если у нас стрельба – это было очень редкое развлечение для летчиков, то с того момента, как все занятия на земле были пройдены, на тренажерах начиналась практически ежедневная стрельба. Я видел немецкую хронику, где пилоты мессершмиттов стреляли не почему бы то ни было на земле, как по привязанным на веревочках воздушным шарам. Представьте себе, какой уровень точности должен быть, чтобы попасть в воздушный шарик детский, привязанный на веревочке в нескольких метрах от земли. В этот же год отрабатывалась ориентировка на местности, ночные полеты. А третий год подготовки – это уже была как бы состыковка всех приобретенных навыков и тактическая подготовка к ведению воздушных боев, которая уже после начала войны велась наиболее результативными летчиками, которые приезжали в школы. То есть немецкий пилот минимум за годы учебы имел налет 200 часов, минимум. В предвоенные годы зачастую он достигал 600 часов. То есть человек обращался с машиной на «ты», он знал ее как составную часть тела. Приблизительно та же ситуация наблюдалась в танковых войсках. Я могу привести вам одну цифру. Норматив количества выстрелов экипажа танка «Тигр» Т-6. Это 12 выстрелов в минуту. То есть каждые 5 секунд прицельный выстрел из танка. Если экипаж эту норму не выполнял, к боевым действиям он просто не допускался. Вот так вот. Как у нас было с подготовкой танкистов? Я читал про замечательный приказ о 10-часовой...
И 5 часов. 5 часов вождения механика-водитель. То есть за 5 часов механик-водитель должен...
И это все курсы, да?
Да. Механик-водитель, ну, это, естественно, не офицер, это вот механик-водитель танка, ему 5 часов на вождение. Отпускалось и с приказом Тимошенко, потому что, значит, экономили горючее. То есть потом мы жалуемся, что вот не успели, пришла новая техника, мы ее не успели освоить. За 5 часов, мне кажется, не освоишь никакую технику.
И старую, и среднюю.
И старую, и новую, да.
Тем более, что здесь, мне кажется, еще надо учитывать одну вещь, что все-таки страна была, хотя там, я не знаю, там что писали уже тогда, во всех наших партийных рапортах, не знаю, уже тогда ли была фраза, что у нас страна поголовной грамотности, но на деле это все-таки было, наверное, не так. И вот если даже сравнить, так сказать, с вермахтом, с немецкой армией, то там все-таки были основу вот этой вот рядовых, да, армейских рядовых, все-таки составляли там немецкие рабочие, в общем, достаточно высокой квалификации, которые, соответственно, там прошли какую-то некую подготовку еще до армии, да. У нас же, в общем-то, было, ну, если не безграмотное, то, в общем, полуграмотное население, да, которых там очень много жителей, там, деревни, которые просто пересадили фактически с трактора там на танки.
Да не с трактора, а с лошади скорее, Виталий.
С лошади,
и
да,
первый раз увидели грузовик
попав в армию. Еще не расстрелянный Убаревич в 1937 году докладывал, что из каждых 100 призывников 35 неграмотных приходит. То есть это 37-й год, и там 36.
35%.
Да, 35 приходит неграмотных, то есть те, которые с трудом могут написать свою фамилию. То есть это действительно страна была малограмотная, и еще наши школьные программы, это вообще интересный вопрос, чему учили в наших вузах, чему учили в наших школах, ведь у нас в школах были отменены там всякие писатели типа Достоевского, у нас в вузах была отменена философия, для советских инженеров специально, которые поступали, ведь РАБФАК пошел, вот в МВТУ имени Баумана отменили сопромат.
Потому ну да, что... буржуазная наука.
Нет, не усваивали, потому что шли для того, чтобы поступили, когда, чтобы воспитывать именно советскую свою интеллигенцию, своих инженеров, да, отменили всякие документы при поступлении о наличии какого-либо образования. Просто надо было направление от организации, там, от комсомола и так далее. Человека принимали вот в ВУЗ без этого, без сопромата он заканчивал, становился начальником КБ, там, командовал какими-нибудь спецами, которые там что-то изобретали.
Ну, надо сказать, что и высшее, собственно говоря, военное руководство тоже были не гении, да, скажем так. Тот же Ворошилов, который был очень долгое время наркомом обороны, и который, по-моему, его, так сказать, военные умения, военное искусство, оно ограничивалось там гражданской войной.
Ну, понятно, что после революции, гражданской войны все высшие посты, естественно, заняли победители, поделили победители, поэтому у большинства наших полководцев образование 2, 3, 4, 5 классов. И все остальное идут курсы кавалерийские, курсы выстрел, то есть 2-3 месяца на курсах. И если даже написано, что командарм Дыбенко, у него в биографии написано, что он закончил 2 академии. Академию в нашем, советскую, и Академию германского генштаба. При этом человек пишет, что он американского языка не знает. То есть, ну и просто вы представьте, что приходит генерал, командующий округом, вот у нас сейчас в академию, как он не будет учиться? Причем он учится без отрыва от исполнения своих основных обязанностей. То есть уровень образования у него остался примерно тот же, только у него записано, что он окончил военную академию.
Вообще... А это он экстерном сдавал 10-летку в академию?
Нет, это другой? Генерал Масленников тоже. Вот у него официальная биография. Он провал Отечественную войну Масленников. У него написано, что он закончил академию. Но в автобиографии своей, которую он написал перед войной, он пишет, что в академии сдал экстерном за 10 классов. Вот.
То есть в академию он пришел, имея 3-4 класса образования. Вы знаете, я хочу сказать еще пару слов. Человек может не иметь никакого образования, как, допустим, африканский охотник, но в то же время он не промахнется, стреляя из винтовки на расстоянии километр. Но то, что перед войной экономили горючее, горюче-смазочные материалы, снаряды, патроны, ну, собственно говоря, то, что наблюдалось в нашей армии и после войны, как мне кажется, оно приносило значительно больший ущерб. Как вы считаете, Владимир?
Ну,
если человек не умеет летать, не умеет ездить, не умеет стрелять, пусть у него будет 5 высших образований, что он будет делать, оказавшись лицом к лицу с врагом?
Ну, что они и делали, вот, оказавшись лицом к лицу с врагом. Оказалось, что танкисты не умеют стрелять, танкисты не умеют ремонтировать собственную технику. Вся Украина, Белоруссия завалена брошенными танками была и так далее. Офицеры, вот вспоминают, в перерывах между боями учат, значит, своих бойцов, как там что-то разобрать, как стрелять из пушки. И когда пишут, какой замечательный танк, вот 34-ка, он там бороздит немецкие позиции туда-сюда, в него там попадают или в КВ 21 попадание, 40 попаданий. Вопрос, в танк 40 раз попали, это значит, эта пушка вот действует и живет, а они, значит... Попасть не могут, они ее давят гусеницами, если находят. То есть это же от того, что наши героически давят гусеницы, не то, что они такие герои. Они не могут попасть в эту пушку.
Ну да. Извините, это как наши артиллеристы в 43-м году противотанковые знали точно. После первого выстрела по «Тигру» жить им 15 секунд, если они не разбегутся от орудия.
Да вот наши летчики, они сколько имели перед налетом? По 15-20 часов налета?
Во время войны даже меньше.
Ну, я имею в виду, перед войной были установлены нормы, там вот сколько в год им надо летать. При том, что у нас же еще почему такая проблема с кадрами? Не только вот в том смысле, что слабая подготовка, но бурный рост армии имел место с 37 по 40 год. То есть 149 военных училищ к 40 году открылось. То есть армия выросла практически пятикратно, офицерский корпус надо было, соответственно, пятикратно увеличился. А опять же из этой экономии, вот данные печатал наш генштаб российский, да, получается... Значит, училища преподавателями укомплектованы там на 40%, самолетами, учебными машинами на 30%, топливо, соответственно, даже на те лимиты, которые были установлены, не дают. Ну а в ходе войны это только усугубилось. Даже в 44-м году маршал Вершинин вспоминает, что прилетает, значит, получаем дивизию штурмовиков и дивизию истребителей, да. Но вот и там все... летчики, значит, сколько там часов налетели на ПО-2 и никогда не видели боевого самолета. А их уже на фронт.
Владимир, вот у меня возникает вопрос такой. Я думаю, что не только у меня. Вот ту картину, которую мы сегодня нарисовали, она, в общем, какая-то такая страшная. Тогда возникает естественный вопрос. И, кстати, нам его уже несколько человек задали на пейджер. Ну, хорошо, если все так было плохо, да, то каким же образом все-таки армия вышла победительницей и все-таки сломала шею хорошо обученным немцам? Наша плохо обученная армия.
Пусть Владимир ответит, я процитирую Астафьева.
А я Валентина Пикуля вспомнил. У него в Сталинграде есть такая фраза. И как это мы вот... Бог позволил нам, когда читаешь обо всем этом, он пишет, непонятно, как мы смогли победить, на самом деле. Но я вот вспоминаю историю, уже вот, к примеру, вот, 42-й год, по гости, а профессор Никулин там воевал, рядовым 316-й пехотной дивизии. И, ну, это один маленький момент. Немцы закопались в эту... колью железнодорожную, 54-я армия идет на прорыв на помощь, соединится с Ласовым, Любанская операция, и два месяца, день за днем, дивизии за дивизией, они идут в атаку на вот эту железнодорожную насыпь. В насыпь поселят немецкие пулеметные точки. И все. И два месяца ежедневно, дивизия за дивизией, и перед насыпью такая же насыпь трупов. Пять слоев она описывает. Это вот лежат политбойцы, которых прислали из Ленинграда, это легла морская бригада, это уже мы, он пишет. И так далее. И, наконец, через два месяца каких-то привозят, говорит, коренастых каких-то мужичков, дивизию земляков, с матерными криками, а ну, ребята, вперед, они прорвали, значит, эту линию, следом пустили танковый корпус, но мужички полегли все. Вот так.
Ну, то есть это и есть фактически, так сказать, цена вот победы, да, то, о чем мы говорим.
Как писал Виктор Астафьев, а я считаю, что это честнейший писатель, который писал о войне, мы дословно, вот цитирую его, мы завалили немцев горами трупов и залили реками крови. Владимир, прежде чем мы, наверное, перейдем...
А вот все-таки еще один вопрос до, я понимаю, что ты хочешь спросить, но все-таки еще один вопрос до. Владимир, цифры все-таки наших потерь, вот особенно вот в первые, да, и немецких, вот в первые дни, недели, месяцы войны.
Ну, цифры там расходятся сейчас еще.
Ну, это как это обычно.
Да, как обычно. Ну, просто наши-то потери идут на миллионы, там, официально там и немцы, и у нас где-то сейчас признано, что в 41-м году мы потеряли только пленными, где-то 3 600 000 человек только пленными. Еще миллион или полтора где-то разбежались по лесам, дезертировали, осели в деревнях, да, где-то там у вдовушек. Вот. Кто-то в партизанах оказался. А боевые потери составили в 41-м году около 400 000 боевые потери. Ну, при этом, что мы потеряли почти все там 23 тысячи танков, которые были, там, самолетов и так далее, и так далее. То есть 6,5 миллионов единиц стрелкового оружия. Вот танк кончилось горючее, ладно, танк бросили. Гаубицы 2 тонны весит, бросили. Винтовки ж побросали. 6,5 миллионов. Потом получается, что, говорят, одна винтовка на троих, когда призвали 14 возрастов. Вот. И
мы как раз говорим,
что уже сколько
в 44-м году, когда, казалось бы, уже все катилось к победе, да, мы уже еще призывали 18-летних.
17. В 44-м году был призыв 17-летних.
Это возраста. При том, что население Советской России было больше, намного больше, чем население Германии.
Да. С вашего позволения, ремарку по поводу эффективности. На момент нападения на Советский Союз в составе Люфтваффе было 5,5 истребительных дивизий. Большего количества истребительных дивизий у Люфтваффе не было на нашем фронте всю войну. Я могу вам привести их по номерам. 52-й Ягдгешвадер, то бишь дивизия, это Крым-Кубань. 54-й Ленинградский фронт. 5-я это Мурманск-Архангельск. 51-й и 3-й Центральный фронт. Еще в 41-м году при наступлении на Москву предавался один полк, учебный полк 27-го Ягдгешвадера, 27-й дивизии. Больше истребителей на нашем фронте у немцев не было. Вот они избили те тысячи и тысячи самолетов и в 41-м, и в 42-м, и в 43-м, и далее по тексту.
Ну вот здесь пришло от Марата такое послание. После вашей передачи пропадает желание дочитывать второй том воспоминаний Жукова. Марат, я вам могу сказать только одно, что я не знаю, какое издание вы читаете воспоминания Жукова. Их, по-моему, 13, если я не ошибаюсь, на сегодняшний день. И если вам хватит сил и времени прочитать все 13 изданий, вы еще поймете, что это все разные воспоминания.
Да.
Да, там совершенно вообще, не совершенно разные, но во многом отличающиеся тексты.
Кстати, можем вернуться все-таки к вопросу, Владимиру,
который задавали
Жукову Рокоссовскому. Кто же из них величавее?
Кто из них гениальнее? Ну, мне ближе Рокоссовский, в общем-то, и как человек, и как полководец. И мемуары Рокоссовского, те, которые сейчас уже, можно сказать, наполовину были урезаны, сейчас вышли в полном, так сказать, комплексе, они намного информативнее и интереснее жуковских мемуаров. То есть человек... Жуков, с моей точки зрения, Жуков это такой гениальный надсмотрщик над войсками, способный до последнего солдата израсходовать вот
всю живую силу.
Да, всю живую силу и ни капли сомнений и так далее. А с точки зрения, как, ну вот, вот такой он полководец, такого плана, потому что у него в характеристике еще было написано, скажем, довоенный, что органически не переживает штабную работу.
Не переваривает.
Да, не переваривает. То есть как штабист, то есть как человек, планирующий какие-то операции, он сам говорил, что органически не переваривает это дело.
Ну, вот, видимо, это и нашло свое отражение.
Да, Рокоссовский немножко другой товарищ. Хотя они работали в одной и той же системе, просто хочу
отметить. И одними и теми же способами.
И практически, да. Хотя у Рокоссовского действительно, вот когда вот его операции, у него есть много интереснейших находок. Там вот Сухиничами, это знаменитая история. Он был думающий человек, Рокоссовский. Хотя, и говорю, когда он прорывался с севера к Сталинграду, и у него бойцы умирали от голода, и он их гнал на эту третью мотопехотную дивизию немецкую, и тоже до последнего солдата, потому что он выполнял приказ, и он тоже посидел и потерял зубы перед войной, и это тоже играло свою роль, кстати, вот репрессии.
Угу. Виталий, мы успеем ответить хотя бы на несколько вопросов?
Мы постараемся.
Давайте попробуем.
203-19-22. Теперь мы готовы вступить с вами в диалог, уважаемые слушатели. Алло, 203-19-22, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Добрый здравствуйте.
Владимир Сирий.
Очень приятно.
Знаете, я хотел бы задать вопрос Владимиру.
Да-да, слушаю.
Владимир, вас послушаешь, и можно подумать, что воевали одни какие-то капусты, деревенские, какие-то.
Понятно, вот, спасибо.
Получается так, что, в принципе, победители-то не судят, правильно?
Ну, как сказать, можно я вот один эпизодик расскажу просто по поводу вот победителей, как вот победители судят, и как, не знаю, за это судить, нет, генерал в 59-й армии, Катушкин был такой, политработник, вот он с восхищением вспоминает, привели две роты маршевого пополнения на Волжский фронт, узбеки и таджики. И он пишет, ничего не знают по-русски ни слова, привезли, вот, ничего не умеют. Пошел агитатор политотдела, за час научил их разбирать, собирать винтовку, стрелять. И я спрашиваю этого агитатора, а как же вы, откуда вы знаете узбекский язык? А он отвечает, да я не знаю, а как же вы с ними общались? Какие же мы будем коммунисты, если мы не найдем общий язык с людьми? И эти две роты пошли в тот же день в бой, прямо с этой поляны. Вот эти, стоило за 2000 километров везти парней, вот эти леса волховские, чтобы их вот тут же бездарно угробить. Притом, по воспоминаниям вот ветеранов Волховского фронта, вот эти ребята, они со степени боялись леса, они собирали немецкие гранаты, бросали в костер, как дрова для обогрева, то есть... Абсолютно бездарно уничтожены люди собственным командованием. Точно так же, как... Нет, ну, таких и можно... Масса, да. Судят за это или не судят, да. Ну, так воевали.
Так воевали. Слава Богу, что одержали эту
никого
победу.
Никого не судили. Это же известно, что Жуков сказал Эйзенхауэру. Да мы наступаем по минным полям, как будто их нету. Эйзенхауэр спросил, вот как вы учитываете потери, когда надо преодолеть вот минное поле? У нас большое вот внимание этому вопросу, смерть, разминирование и так далее. Я говорю, да мы наступаем, как будто их нет. А потери списываем на пулеметный огонь.
Я бы, знаете, что еще сказал нашему слушателю, да, из Твери, что победители, конечно, не судят. Так говорится, да, у нас. Да,
особенно
но,
у нас.
А что, да, но если подумать, что эти победители, несколько десятков миллионов, которые просто полегли, полегли из-за неумения, нашего военного начальства, военного руководства, политического руководства, из-за того, что ими действительно просто усыпали дорогу вот эту,
ну,
победу,
да, люди как
трупами, да, то я уже не знаю, здесь судят, не судят. Здесь речь же идет не о победе как таковой. Победа – это великая победа. Речь идет о цене этой победы, ту цену, которую мы за нее заплатили.
Слушаем.
Давайте еще послушаем. 203-19-22.
Здравствуйте.
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 Полковник в отставке, меня зовут Арсен.
Да.
Слушаем. Два вопроса у меня. Армии прикрытия, увековечить их память. И второй вопрос. Отменить приказ 227.
Ну как его отменишь, если он уже как бы был вынесен?
В судебном порядке.
А?
Считать его...
преступным.
Преступным.
Что вы думаете, Владимир?
Надо объяснить, что такое 227.
227 приказ, ни шагу назад.
Ни шагу назад из заградительного отряда. Да.
Ну, дело в том, что на самом деле заградительные отряды, они существовали...
И до советской
армии. И до этого приказа в том числе.
И не только в нашей армии.
Если почитать воспоминания того же Сандалова, начальника штаба 4-й армии, он заградительный отряд расставляет уже на третий день войны позади своих войск. 25 июня. Вот. А сам приказ 227, тогда лучше тогда уже отменить, наверное, объявить преступный приказ 270 знаменитый, который всех военнопленных признал преступниками наших. То есть оттуда все пошло.
Ну да, а также членов их семей.
Да. То есть приказ 270, это 41 года приказ, он гораздо более преступный в этом смысле. Приказ 227 в этом смысле, в общем-то, ничего особенного не представлял. И даже некоторые солдаты пишут, что да, этот приказ сыграл большую роль. И,
ну, какую-то роль
да,
он сыграл.
Да, мы поняли, что дальше идти некуда, как они говорят. И поняли, что справа и слева тоже никто больше не побежит. То есть,
ну да, роль а стрелять будут и спереди, и сзади.
Да, а каких-то особых мер он, ну да, он узаконил вот эти штрафные батальоны, штрафные роты. Но ведь Жуков в сентябре 41-го из пулеметов расстреливал свои войска под Ленинградом.
Ну да.
Без всякого приказа 227.
По личной инициативе.
Здесь вот Таня на пейджер нам пишет, назовите, пожалуйста, книги, которые написал ваш гость. Таня, для вас повторяем. Это
«Танковый погром 41-го года, 42-й год учебный, 10 сталинских ударов и Ленинградская оборона.
Вот это пока 4 книги, которые написаны Владимиром Бешановым.
203-19-22. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел спросить, у вас есть какое-то объяснение, почему немцы не смогли взять Ленинград?
Ну, это не совсем, конечно, по теме нашей сегодняшней программы, но мы тогда воспользуемся просто присутствием Бешанова. Да.
Угу. Спасибо за вопрос. Владимир, в двух словах, если можно, у нас уже почти не осталось времени.
Ну, главная причина в том, что немцы, в принципе, брать не собирались Ленинград. То есть в планах Гитлера этого не входило.
То есть он просто ставил задачу изолировать, его вывести из игры.
Изолировать Ленинград, да. И больше они проблема состояла в том для немецких военачальников, кстати, не в том, чтобы взять Ленинград, а как сохранить моральный дух войск, потому что предполагалось Ленинград оцепить минными полями, колючей проволокой, когда население из Ленинграда повалит вот из голодного города, умирающего, начнет вот уходить, и их надо будет расстреливать фактически из пулеметов. Их больше заботил вот моральный дух войск, как сохранить, когда это случится.
Ну, могу сказать нашим слушателям, что мы этой теме посвятим целую передачу.
И я надеюсь, Владимир приедет, чтобы в ней принять участие.
Да, но, правда, дойдет до этого дела, наверное, уже в будущем году. 203-19-22 мы еще успеем, наверное, послушать звонок.
Алло.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, это Андрей из Санкт-Петербурга. Вот по поводу неготовности к войне. Вот есть такая теория, что мы были не готовы именно к оборонительной войне, а были очень готовы к наступательной войне. Вот как вы можете это прокомментировать?
Владимир.
Нет, я могу сказать, что мы очень готовились к наступательной войне, но в итоге мы не были готовы вообще ни к какой войне. Потому что наступательная операция – это тоже довольно сложный вид боевых действий.
И надо уметь стрелять и в том, и в другом случае.
И главное – и управлять войсками. И как показал дальнейший опыт наших контрударов 41-го и дальнейших там годов, как только войска двигались вперед, управление всякое терялось. То есть...
Ну, собственно говоря, если мне не изменяет память, даже во время кампании 1939 года в Польше танковые войска, направленные туда, теряли ориентировку и выходили совершенно не к тем целям, которые были им предназначены. И эта славная традиция сохранялась до конца войны.
Здесь Марат спрашивает на пейджер, скажите, пожалуйста, точную цифру потерь государства в Великой Отечественной войне. 30 миллионов или 80 миллионов, или еще какая-то цифра. Марат, никто вам точной цифры не скажет. Если вы начнете, прочитаете почитаете военно-историческую литературу, вы найдете, сначала было 20 миллионов, очень долго держалось.
Нет, сначала было 8.
Ну, потом очень долгое время, советский период, держалось 20 миллионов.
20 миллионов, да.
Потом стало 27 миллионов. Потом начались подсчеты такие немножко...
Вы знаете, мне попадалась книжка «Милитаризм. Цифры и факты» за 81 год, еще советского издания.
Да.
И там было написано, что с косвенными потерями Советский Союз потерял 46 миллионов человек. У книжечки был тираж 3000 экземпляров, у меня ее, к сожалению...
Ну, где-то я видел 40 миллионов, так что, Марат, никаких точных цифр вам сейчас никто не скажет. Тем более, что до сих пор,
Владимир, мы
уже много раз говорили
по этому поводу.
Да, я абсолютно согласен. Я, кстати, последние цифры, которые вот встречал, 46-47 миллионов. Но, честно говоря, я статистикой вот этих потерь я всерьез не занимался. И... Цифры, да, заимствовал у других авторов.
Ну что, благодарим Владимира Бешанова за его переезд из Бреста в Москву для того, чтобы принять участие в нашей программе.
Спасибо,
мы
Владимир.
Заканчиваем сегодняшнюю программу, как всегда, портретом, написанным Еленой Сияновой. А потом мы еще с вами успеем, наверное, попрощаться.
Портретная галерея Елены Сияновой.
Мое поколение, учившееся в школе в 70-е годы, встречало имя генерала Венка в учебнике истории в разделе «Штурм Берлина. Победа». Помните, Гитлер сидит в своем бункере, сотрясаемом ударами советских гаубиц. На голову ему уже кирпичи сыплются, а он все еще ждет какого-то мифического генерала Венка, который вот-вот ворвется в окруженный русскими Берлин, вызволит своего фюрера и вообще переломит ситуацию. «У меня еще есть Венк, у меня еще есть Венк», как заклинание повторяет Гитлер, трясущимися руками терзая замусоленную карту. Многие из подобных картинок, иллюстрирующих бытие Третьего Рейха, к его подлинному бытию близки примерно как клоунские номера к реальной жизни. Но Гитлер в бункере, уповающий на Венка, как на самого спасителя, это образ, оставленный нам в прослушках, который сумел установить в некоторых помещениях второго уровня представитель-шпион Гиммлера генерал СС Бергер. А вот еще картинка. Гитлер с красным от гнева лицом, поднятыми кулаками, стоял передо мной, трясясь от ярости всем телом. После очередной вспышки он начинал бегать взад и вперед по ковру, при этом он так кричал, что его глаза вылезали из орбит, вены на висках посинели и вздулись. Это известное описание сцены в Рейхсканцелярии в начале февраля 1945 года, оставленное в его знаменитых записках солдата генералом Гудерианом. Гитлер и Гудериан сцепились, что называется, насмерть, и, между прочим, из-за Венка. Гудериан требовал назначить молодого генерала, по сути, вместо Гиммлера, командовать предстоящим 15 февраля контрнаступлением. Гитлера очевидная несостоятельность Гиммлера как командующего пугала, приводила в ярость, но он ее признавал и в конце концов сдался. Контрнаступление началось. 16 и 17 февраля оно развивалось успешно. После победы американские специалисты подвергли тщательному анализу военной операции немцев 1945 года и сделали вывод, что руководство Венка всерьез грозило переломить ситуацию, задержав продвижение Красной Армии. Позже это мнение было высмеяно советскими генералами. Однако теперь, когда мы знаем о тех действиях, которые предпринимали спецслужбы американцев по заключению сепаратного мира с Германией, мы понимаем, что цена даже локального успеха немцев была очень высока. 18-го Венк попал в тяжелую автокатастрофу. Однако уже через 3 недели в госпитале получил новый приказ. Силами 12-й армии, не имевшей ни одного танка, сдерживать американцев, одновременно обеспечивать прорыв 9-й армии, а затем, развернув обе армии, от которых осталось одно название, прорваться к Берлину. Этот приказ был отдан 25 апреля, а 28-го Венк был уже в Потсдаме и даже установил связь с бункером. Так что, как видите, надежды Гитлера на спасение отнюдь не психоз. Прорыв генерала Венка к Потсдаму и вообще вся ситуация вокруг этого парня поистине удивительна, писал сотрудник аппарата Алена Даллеса полковник Гаррисон. Вальтер Венк принадлежал к новому поколению кадровых немецких офицеров, не прошедших Первой мировой, не сломленных ее поражениями и не ожесточившихся. Может быть, поэтому воевал он по-другому. Чего стоит, например, взятие его дивизии французского города Бельфор в 1940 году. Просто в баках его танков оставалось еще много горючего. И молодой подполковник без приказа, сходу, захватил еще один город, ключевой во всей операции. Венг принял самостоятельное решение, деликатно пишет об этом Гудериан. Честно скажу, этот случай перевернул для меня всякое представление о немецких подполковниках времен Блицкрига на Европу. Венг воевал под Москвой, под Ленинградом, на Кавказе, в Сталинграде, стремительно продвигаясь по служебной лестнице. Именно ему принадлежит знаменитое сравнение Восточного фронта конца 44 года со швейцарским сыром, в котором одни дыры. Разъяренный Гитлер от Венка это высказывание стерпел и даже улыбнулся, а потом сорвался на Кейтеле, за что тому, видимо, и было присвоено его авторство. «Если бы я начал войну с такими командующими, как Венг», — говорил Гитлер в апреле 45-го, — «я бы ее выиграл». После войны Венка вместе с генералами Хойзингером и Шпейделем прочили в руководители Бундесвера. Но, чтобы вы кое-что поняли, просто приведу отрывок из его письма, адресованного сестре Гессе Маргарите в 49-м году. «Мы все морщились от еврейских погромов, от слухов о жестоком обращении с военнопленными, депортациях, морщились и выполняли приказ. Ты права, приказ — не оправдание. Ни оправдания, ни приказа в моей жизни больше нет. Но есть ощущение мерзости от того, что меня никто не обвиняет. Даже русские на меня плюнули. На кой черт я им сдался? А на кой черт я сдался сам себе? Помню, в детстве в кадетском корпусе за что-то был наказан весь наш взвод. Все, кроме меня. От унижения меня тошнило. После войны Вальтер Венг прожил еще 37 лет. 37 лет. С ощущением мерзости и тошноты. Но это уже другая история.
Портретная галерея Елены Сьяновой.
Ну что, на этом мы будем постепенно заканчивать нашу программу. Это была очередная программа из цикла «Цена победы». Ее вели Дмитрий Захаров.
Виталий Дымарский.
Нашим гостем был Владимир Бешанов. И до встречи через неделю на теме «Мюнхенский сговор».
Что это такое? Всего доброго.
Всего доброго.
«Цена победы». По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.